Не знаю, девочки, за что еще держаться, если ты не уникальная снежинка в этом мире?
На горочке уже постояли, уже сели в сани, со скоростью несемся вниз.
Покупать землю и строить что-то вроде деревни друзей, чтобы вместе жить, обороняться от зомби. Разумеется, это первый пункт в повестке. Второе – хорошо проводить время.
Всем привет! В эфире снова подкаст «Маншук» и с вами его ведущие. Я Майя Акишева.
Я Мадим Амбетов. Всем привет!
И я Гульмира Кусаинова. Привет!
Сегодня, дорогие мои соведущие, предлагаю поговорить о том, каким был для нас 2025 год. Давайте уже обратим свое внимание на наш любимый предмет – самих себя.
Ой, я люблю этот предмет. Конкретно даже эти три предмета – вас двоих и самое себя. Вообще, на самом деле, у нас сегодня новогодний выпуск, и мы решили отойти немножко от привычного формата, не отвечать на письма наших и вопросы наших слушательниц и слушателей, а поговорить, на самом деле, как Майя сказала, да, о том, что для нас, чем для нас запомнился 25-й год, и я предлагаю еще поговорить об ожиданиях на 26-й.
Я, наверное, буду в большей части ориентироваться на вас, потому что подхожу к концу 2025 года в каком-то таком странном состоянии. Ну, во-первых, это усталость, во-вторых, как-то довольно сложно собрать в кучу, а что вообще было в этом году со мной, с нами. И как-то прям даже пока что зацепиться не за что.
Если одним словом подвести итоги года, он немножко задолбал, да, всех?
Если честно, у меня ощущение, что он длится декаду, ну, то есть, в смысле, десятилетие целое, потому что это какой-то бесконечно долгий год. И надо сказать, что, несмотря на то, что по ряду параметров он один из наиболее благополучных лично для меня, ну, в том смысле, что у меня было очень много классных встреч с друзьями, с родственниками, да, я там посетил свою семью в Европе, они приезжали летом в Алматы, и то, и другое, и третье, я много путешествовал, и, ну, как бы относительно неплохо, там, с деньгами, что ли, и прочее, но при этом, боже мой, я прямо мечтаю, чтобы этот год поскорее закончился, и, да, и вот он у меня прошел под каким-то очень таким, не знаю, в странном каком-то вайбе, в общем. Да, я тоже, как и ты, Куска, не могу собраться с мыслями, то есть вот как его сформулировать в одно слово, его подвести.
Давайте я буду задавать вам вопросы. Ну, сначала тебе, Мади, вопрос. Не будем подводить итоги одним словом. Расскажи, пожалуйста, что ужасного произошло с тобой в этом году? Что заставило тебя вздрогнуть, а может быть даже заплакать?
Ой, это такой хороший, это такой хороший, Майя, вопрос. Девочки, можете пойти пообедать, я не знаю, принять ванну, потому что это будет летание на, не знаю, на полноценные там три выпуска или что-то еще в этом роде. Нет, я могу сформулировать, на самом деле, то, что меня держит в напряжении весь последний год, да, то есть это, конечно же, то, что происходит в мире. Я не ожидал, что я превращусь постепенно с годами в такого старика, который, знаете, у которого там, может быть, дома-то не все в порядке, там, не знаю, какие-нибудь крысы завелись или там трубы бегут и прочее, а он волнуется, что там, понимаешь, американцы там Барака, Обаму выбрали или что-то еще. Но реально я, например, когда... Я вот как получил, наверное, последнюю после... Вот сначала был ковид, потом был... Кантар был, вторжение России в Украину и прочее, прочее. И вот последнее, что для меня, не знаю, какой-то соломинкой стало, которая, по-моему, немножко этому верблюду хребет-то переломила, это... Выборы Трампа. Я совершенно не ожидал, что Штаты совершат такое очередное дезертирство. И я прошу прощения, да, это на самом деле, вы знаете, мы стараемся быть не слишком политичными, хотя на самом деле, то есть все политично. Вопросы, например, взаимоотношений с родителями, это вопросы на самом деле политики, вопросы взаимоотношений мужчин и женщин в первую очередь, да, то есть и так далее и подобное. То есть поэтому ничего нет вне. Для меня вот этот вот поворот в мире, который случился с тем, что вот к власти вновь пришел Трамп, к моему величайшему ужасу, и когда, я помню, год назад, там, ноябре-декабре, меня даже мое близкое окружение спрашивало, что ты так близко принимаешь к сердцу? Ну, в смысле, нам-то что? А я, будучи уже довольно старым человеком, я понимаю, что нет ничего в этом глобальном мире, да, очень глобализированном, да, нет ничего такого, чтобы не могло аукнуться, да, то есть что-то произойдет, вот, особенно когда это происходит, например, в там, западных демократиях, да, или в каком-нибудь Китае условном и прочее. То есть и...
Ну да, особенно, когда это крупный игрок, конечно.
Абсолютно. И когда это крупнейший игрок в мире, да, то есть было понятно, что это будет вот все те проблемные вещи, что ли, или те штуки, за которые я переживаю, да, то есть они все, я знал, что они все получат, ну, как бы сильный удар, да, и, то есть и ситуация ухудшится. И я это наблюдаю на протяжении всех последних, там, 12 месяцев, и я не могу Я при том, что я наслаждаюсь, говорю же еще раз, я, в принципе, наслаждаюсь жизнью, да, то есть у меня хорошие друзья, мы провели чудесное лето, где ты, Майя, приезжала, да, то есть и мои родственники приезжали, и мы часто виделись, и мы с Гульмирой съездили там в отпуск недавно, и на 3 дня в Тбилиси. Ну, короче говоря, то есть много происходит хорошего, но, тем не менее, вот этот фоновый ужас, который меня тогда мной овладел, да, он продолжает со мной оставаться, и это меня так придавило, что я буквально... Позавчера, что ли, девочки, я подсчитал, что я, например, в этом году написал только 2 текста. Один — это меня еще Гульмира для Манчука, она меня подловила в январе, когда я еще был не совсем подавленный этим трамповскими перевыборами. То есть во мне что-то еще теплилось, да? То есть я еще смог какую-то колонку выдать для Манчук. Я потом написал в октябре еще один текст про сериал «Чужие». Понимаете, у меня не было никогда такого года, чтобы я, например... Ну, практически не работал как журналист, как колумнист. И если кто-нибудь там следит за мной в социальных сетях...
Я думаю, что это связано с тем, что ты дофига ресурса тратишь на Телеграм.
Ну, нет, в Телеграме, да, я пишу, это моя душина, но это же, ну, во-первых, это не приносит деньги, мы знаем прекрасно, а во-вторых, это...
Так я тебе уже 10 раз говорила, перестань писать для Телеграма, начни писать для нас.
Ну, вот я и говорю про «Чужие», например, я в итоге начал сначала в Телеграме писать, а потом я расширил текст и продал его одному киноизданию. Anyways, меня Майка упрекнула давеча в своей телеге о том, что я тут занимаюсь промоушеном своего канала в нашем подкасте.
Это не я просто скопировала подводку к подкасту, которую, наверное, Иришка, да? Старовойтова написала.
Просто такой язвительный болтон, как будто очень твой.
Мне эта часть понравилась.
Там было больше, но взяла она именно эту часть.
Окей, я чекну. I know that you love to see me cry, короче. И поэтому в этом смысле для вас был год удачным, потому что я, если честно, все как-то никак не могу вылезти из этого состояния хтонического ужаса. И последнее, что я скажу в своей долгой речи, это то, что... Меня очень напрягает то, что наша страна... Я понимаю, почему это происходит, да, потому что когда вот эта многовекторная политика, которую наши 2 президента за 38 лет или сколько там это прошло, пытаются проводить, да, то есть и когда у тебя все векторы схлопнулись, да, когда у тебя в Китае, в Штатах и в России сидит, по сути, один и тот же 75-летний дедушка, да, то есть я просто к чему? К тому, что я, например, наблюдаю за тем, что происходит, особенно последние несколько месяцев в Казахстане, особенно с этим законом о биноагентах, закон о запрете пропаганды ЛГБТ и так далее и подобное. И у меня волосы стоят дыбом, потому что я прекрасно знаю, что если бы Камала Харрис сейчас правила бы в Штатах, да, то ничего бы такого не было. Все равно бы наши власти придержащие, они все равно бы ориентировались на мирового полицейского, да, то есть, а теперь, когда он переметнулся, да, то есть теперь совершенно, в общем-то, ну, остается одна надежда там на европейские демократии, но, будем честны, у них не тот вес на мировой... Ладно, бог с ним с политикой, но просто то, что сейчас происходит, это все ужасно, ужасно, на самом деле, печально, это сказывается на всех нас, люди могут не подозревать, что это сказывается, и сказывается это негативно, даже если эти люди... там, например, сами по себе консерваторы, я не знаю, там, и поборники, там, я не знаю, каких-нибудь традиционных ценностей, что бы это ни значило, и прочее, прочее. Ну вот, они не понимают, что все, что сейчас происходит, это не улучшит их жизнь. Не улучшается сейчас, и никогда не улучшит их жизнь. Вот, но последнее, что я могу сказать, это то, что я даже вот в эти моменты, вот этого, ну, 12 или даже 14-месячного, там, непрерывного какого-то тревожного ожидания апокалипсиса, я все равно в глубине своей души знаю прекрасно, что... Самая мрачная темнота перед рассветом. Я абсолютно уверен, что прогресс необратим, абсолютно уверен в том, что люди сами по себе добры, хороши, стремятся к, не знаю, к любви и к пониманию, да, то есть я уверен, что мы туда вырулим. Но, боже, как бы продраться через этот, вот эти самые последние часы перед рассветом? Ужасно темно.
Я с тобой согласна. У меня, по крайней мере, первая половина года тоже прошла под знаком чтения. Я просто утром просыпалась с мыслью о том, какую сегодня я новость прочитаю, исходящую с американского континента. Потому что каждая последующая была как будто бы на 1 градус абсурднее предыдущей. И я вот думала, когда случится пик абсурда и вот этого переворачивания нормы, к которой мы как будто бы привыкли, это вроде бы безгранично, да? Как будто бы конца и края нет нарастанию. Безумие! На меня тоже это, безусловно, повлияло, еще с учетом того, что я выключилась из Инстаграма с апреля. И, по сути, мое знание о казахстанском контексте стало ограничиваться медиа. И я тоже не все подряд медиа читаю, а только власть из новостных то, соответственно, у меня гораздо больше контента про мировую политику появилось и американскую, в частности. Это очень сильно влияет, я с тобой абсолютно согласна. Мне еще интересно было наблюдать, когда, например, республиканцы начнут отслеживать, что, ну, кажется, это слишком экстравагантно, то, что происходит. Когда вот они начнут это регистрировать и признаваться в этом, что да, кажется, мы перегибаем палку за своим кандидатом.
Отойдем от политики в сторону. Майя, у меня к тебе родился внезапный вопрос, который касается 2025 года. Каким собственным достижением за год, может быть, если ты, ну, не прям гордишься, но испытываешь по поводу этого достижения, что ты смогла этого достигнуть, какую-то очень большую радость?
Я вообще, когда готовилась к этому подкасту, я пыталась вот как-то выделить что-то достигаторское, что-то такое, что могло бы котироваться, наверное, на универсальной линейке достижений. И ничего такого не нашла, потому что мой год, он на самом деле довольно экспериментальный, потому что у меня параллельно проходило два эксперимента над собой. Первое, я с конца 2024-го принимала антидепрессанты, ну вот уже закончила в течение года. И второе — это то, что я отключилась от соцсетей. И у меня, конечно, много инсайтов родилось на эту тему. Я не могу сказать, что я как-то себя хайпаплю по этому поводу и думаю, что я что-то важное сделала, но интересные наблюдения, скажем так, были. А что у тебя, Гульмира?
Из достижений?
Из достижений.
Я вот, кстати, когда ты задала вопрос Мадии про ужас, да, и я так подумала, что... И, в принципе, наверное, это событие тоже в достижение сейчас я смогу приплести. В общем, ужас, он связан и с, со второй частью, с чем-то очень хорошим. Ну, вот потому что я ориентируюсь не на глобальный мир, не на Трампа. Я, в общем,
это очень освежает. Спасибо тебе большое, человеческое спасибо.
Хоть кто-то.
Я как совершенно обычный... невротик, живу про отношения с людьми, про какие-то связи с людьми и не про достижения, которые тоже, вот как ты говоришь, на условной линейке котируются. Из этого у меня тоже все по нулям. Но в этом году из того, что меня потрясло, да, мы очень сильно поругались с друзьями накануне нашей поездки в Тбилиси. Много было всяких переживаний у меня на этот счет. И вот собственным достижением я записала себе этот свой поступок в собственное достижение. В общем, мне, наверное, впервые в жизни удалось стать человеком, на котором ссора останавливается. То есть у нас был раунд такой, когда типа все друг на друга орали. А те, кто были, в смысле, на кураже, они проорались первые. И пока двое моих друзей, в общем, все свои претензии выкладывали, я собирала, думаю, вот сейчас я вот это скажу и вот это скажу. Но потом, когда уже накал чувств и просто ссоры достиг пика, я поняла, если я сейчас сюда всыплю свое, то вероятно, что мы пройдем какую-то точку невозврата. И ссора закончится вообще окончательным каким-то расставанием и разрывом. И вот так вот в какое-то мгновение я решила не говорить то, что до этого в себе культивировала. И, в общем, это стало поворотной точкой. От того, что я сказала, что я не хочу терять, и что мне больно от того, что мы пережили. В общем, я была увидена в этом. И, в общем, это стало каким-то, правда, большим достижением. Потому что я очень хорошо справляюсь с тем, чтобы уходить. Ну, в смысле, без сожалений, сжигать мосты, напалмом всю территорию, в общем, освобождать от воспоминаний. А в этот раз, в общем, я решила выбрать что-то новое. И получилось что-то новое в отношениях.
Так интересно. Да, хорошо, что все хорошо закончилось. Так интересно, это вопрос личный. До этого, когда ты сжигала мосты, ты не испытывала сожалений? То есть у тебя не оставалось каких-то соднящих ранок после ампутации этих отношений?
Понимаешь, до этого, когда я уходила, боль была такой сильной в отношениях с теми людьми, от которых я уходила, что она разливалась таким океаном, что там уже ни для чего другого не оставалось. место, просто. Поэтому никаких сожалений, все, я просто жила про то, что мне больно, и все. И поэтому я права, что я ухожу в боли, что меня оставляют в боли, и что я невидима в боли, хотя я и не предъявляла ее. Но жила вот как-то внутри себя, в общем, колбасилась одна в одиночестве с этой болью, отчего было еще больнее. А в этот раз, ну, как-то удалось не уходить туда, куда я обычно ухожу.
Спасибо тебе, что ты перевела разговор на вот такие вот душевные, духовные, да, процессы. Потому что действительно, что мы все о глобальном. Если говорить так, о каких-то отношенческих достижениях, за что я себя хвалю, это, наверное, за то, что я, несмотря тоже на какие-то свои несовершенства в плане регуляции собственных эмоций, да, и, как вы понимаете, по моему приему антидепрессантов, неспособность справиться там с депрессией без медикаментов и все такое, я старалась быть хорошей матерью. И, наверное, это у меня получалось, судя по тому фидбэку, который я получаю от своих детей, и, что характерно, обоих. Наверное, удивительнее всего это то, как трансформировались мои отношения со старшим сыном. Может, потому что он повзрослел, и мы уже преодолели тот период подростковый, который был довольно турбулентный для нас обоих и ранил нас обоих. Но сейчас я прямо, знаете, какую-то заслуженную, это звучит пафосно, но какой-то очень теплый триумф испытываю, что ли, когда я вижу, что мой ребенок тянется ко мне и рассказывает мне о чем-то, делится со мной переживаниями, не стесняется сказать, что он уязвим в каких-то моментах, или вот тут случилась такая-то победа. И для меня это источник огромного удовольствия, удовлетворения. Я начинаю думать, ну, наверное, я не совсем пропащий человек, да, по крайней мере, вот где-то что-то через методом проб и ошибок я куда-то в правильном направлении выруливаю. Ну и, конечно, с младшей дочерью я уже вооружена больше всякими знаниями, как надо, как не надо. И у меня есть больше времени, чтобы следить за тем, как она развивается, как вообще она меняется. И там очень-очень много кайфа и удовольствия получаю. Ну, например, сегодня мне ребенок заявил, когда мы сидели в кофейне, и я говорю, вот, Селин, слышишь, что играет? Эта музыка называется Four Seasons Вивальди. Она говорит, а я знаю, мы в школе проходили. И я подумала, о боже, как это круто, когда твой 7-летний отпочковавшийся от тебя детеныш знает Вивальди.
А у нас вообще, ну, то есть в моем ближайшем окружении сейчас такая персона номер один, связанная с классической музыкой, это Гульмира. Собственно, поэтому иногда мы с ней обсуждаем внезапно классическую музыку, потому что, в отличие от меня, она очень культурная молодая женщина, ходит регулярно в ГАТОП и в филармонию, там, не знаю, в консерваторию, слушает концерты. И, по-моему, ты сама умеешь играть, да, на каком-то инструменте? На скрипке или на что? Что там у тебя?
На фортепиано.
На фортепиано.
Но на скрипке я тоже играла.
И на скрипке играла. То есть кто бы мог подумать, глядя, как эта женщина залихватски пьет водку. Нет, я шучу.
Ужас.
Нет, водку она не пьет на самом деле.
Ты знаешь, как раз такие музыканты, они умеют.
Кстати, музыканты, да, между прочим, многие, которых я знавал, да, вот они были, конечно, там даже журналисты рядом не стояли. Ну да бог с ним, я о другом, о том, что... И вот мы в этом контексте нет-нет обсуждаем внезапно какой-нибудь Болеро, я не знаю, или Нессун Дорму, или что-то еще. И, короче, тут я слушаю, мне Алиса начала ставить нет-нет. Ну, то есть она подкидывает мне музыку, которую я сам выбираю, заказываю иногда, и потом она ее втискивает умело в плейлист, и как-то у меня зажатая между Чамбауамбой и Spice Girls оказались как раз-таки, по-моему, зима из 4 сезонов. И мне это прямо живо напомнило. Это была одна из тех пластинок, которую матушка купила на виниле. Еще это советский был, разумеется, винил компании, там, или как это называлось, фирмы «Мелодия». И понятно, что дома был, конечно, и Моцарт, и там, и Бах, и кто угодно. Но вот это произведение Вивальди — это прямо мое любимое произведение классической музыки. Я в свое время, это было давно, лет 15 назад, я скачал себе, наверное, 8 разных исполнений «Four Seasons». И я понял, что ни одно из них — это не то, которое я помню с детства. И это абсолютнейший сюр, потому что, ну, еще раз повторю, это одна и та же музыка, ее она написана композитором.
Вот сейчас
Вивальди.
Я тоже крупно удивилась. Я знала, что есть каверы, очевидно. Я знала, что есть каверы на поп-песни, но что можно играть
именно
классические произведения прямо так, чтобы они сильно отличались. Я тоже слышу об этом впервые. А, еще можно я добавлю 5 копеек? У меня тоже была пластинка «Времена года». Дорогие слушатели, мы знаем, что по-русски это произведение называется «Времена года».
«Времена года», да.
И, наверное, это тоже какой-то импринтинг, потому что то, что вот слушалось тогда в детстве, оно осталось такими столпами в голове, типа «Beatles», какой-нибудь Creedence Clearwater Revival или он...
Да-да-да, правильно-правильно. Ты прям перечисляешь пластинки из моего дома.
Абба, да. Аквариум и прочее. Но мы ушли уже, да, в сторону музыки.
Ой, там так хорошо в стороне
там
музыки.
Хорошо и спокойно. Кстати говоря, недавно буквально обсуждали с подругой, что сейчас уже как-то вроде стыдно признаваться, что слушаешь «Времена года» или ставить их фоном на какой-нибудь там свой контент в соцсетях, потому что это как будто расписаться в том, что ты полный лох в том, что касается классической музыки. Вот знаешь, самое попсовое произведение.
Это правда.
Попсовее, наверное, только, не знаю, балеты Чайковского, музыка из балетов Чайковского. Но да. Что делать, если это гениальное произведение? Я вот сегодня в кофейне слушала «Весну», как они играли «Весну», и вот мое сердце отозвалось, как в первой, на эти звуки.
Вот у меня тоже... А я слушал как раз вот, когда напомнила мне моя колонка, она поставила «Зиму» как раз-таки Вивальди, и тоже сердечко мое встрепенулось. И смешно, я тоже об этом думал недавно, о том, что это такое расхожее место. По сути, это означает признаться, что у тебя нет вообще никакого персоналити, если ты... Типа, я люблю Вивальди. Ну, короче говоря... But if it makes me a basic bitch, I would gladly
Let
be so.
Be. О, да. Мы переходим на еще одну тему, которую я хотела с вами обсудить сегодня. Вы знаете, о чем я задумалась, ребята? У меня в последнее время очень часто случаются такие вот какие-то сессии самокопания, наверное, которые
последнее
можно...
время — это последние лет 35?
Ну, что-то вроде того. Ну, как будто бы они приобрели легкий оттенок отчаяния. Последний год. То, что можно назвать каким-то кризисом среднего возраста, экзистенциальным. Я, знаете, подумала, что, кажется, я совершенно basic человек и совершенно обыкновенная. И вот это вот осознание себя как ничем не примечательного человека, я не знаю пока, что с этим делать. Как в какой момент я начну наслаждаться этим и получать от этого удовольствие, или же я всю жизнь буду испытывать какие-то вот терзания, что, ах, я в юности думала, что я необыкновенная, а оказывается, я совершенно непримечательная, обычная. Вот у меня вот такие вот размышления в последний год. Есть ли в этом некое утешение, или наоборот, это все равно, что расписаться в том, что ты просто неудачник в каком-то глобальном смысле? Потому что мы живем во время там типа суперзвезд, вот яркой экспертности, во время, когда у тебя должны быть великолепные навыки, как великолепные экспертизы, так и великолепные навыки самопрезентации и самопродажи. И вот как будто, когда ты не соответствуешь всем вот этим вот современным требованиям, ты просто серая масса. Или это хорошо быть серой массой? Что думаете?
Я вообще после того, как ты сказал, что ты обнаружила себя обыкновенной, а потом все это начала говорить, я подумала, что ты себя обнаружила, конечно, но не согласилась явно. Что типа так будет всегда. Мне кажется, что вообще, когда ты себя обнаруживаешь обыкновенным человеком, это же освобождает. Ты теперь можешь делать все, что хочешь.
Да, абсолютно. Особенно с учетом того, что я вообще сижу у себя в домике далеко и скрытая от посторонних взглядов, в кустах практически.
Как жемчужина.
Как жемчужина, 45-летняя.
Ягодка.
45-летний венец творения.
Ягодка. Я, слушай, интересно, что ты об этом заговорила, потому что, ну, вообще-то, это тема моего шринга, ну, нашего, по большому счету, шринга, моего психолога, в терапии со мной уже лет 10, наверное. Она все пытается меня вот именно к этому выводу привести, к тому, что, говорит, вы, Мадил, просто обычный совершенно человек. И интересно все-таки,
откажитесь,
видимо...
Откажитесь от иллюзии грандиозности.
Ну, типа, видимо, да, в том числе вот это delusions of grandeur и все такое прочее, но... Интересно, что все-таки это, видимо, заложено в гештальте, да, то есть, ну, в самом, не знаю, в самой программе, в самой философии этой науки, в том, что логика такая же, как сейчас Гульмира озвучила, да, что это освобождает, то есть это делает тебя более смиренным и более, не знаю, видимо, насыщенно делает твою жизнь, что ли, или что. И, короче, ну, я до сих пор, вот если, например, Майка Гульмира тебя поймала, да, на твоем несогласии, то я не соглашаюсь прямо упорно и... с какой-то некоторой даже маниакальной упертостью, да, потому что, я не знаю, я не совсем понимаю, в смысле, я знаю, что я очень обычный, что я, мало того, я даже проседаю в некоторых очень-очень простых таких, этих, я не знаю, как это называется, критериях, да, но тем не менее, не знаю, девочка, за что еще держаться, если ты не уникальная снежинка в этом мире?
А может быть, тебя успокоит мысль, что ты обычный человек, способный на необычные поступки, вещи и прочие дела?
Я не понимаю
разницы. Так уютно иметь мотивационного спикера, да, сегодня у нас в студии вместе с нами. Спасибо.
Потому что Гульмира, видишь, в отличие от нас, бегает по горам, и, короче, у нее энергия прямо прет такая живая.
Ну вот да, я пыталась подвести Гульмиру к вот этому признанию. Она уже должна сделать камин-аут о том, что она практически как такой изящный, сексуальный, красивый йети ходит
по горам
многотысячникам, там, где просто только снежные барсы ходят и летают орлы. И, по-моему, весь этот год ты регулярно бегала. И
да, я уже 2 года
бегаю. Именно бегает по горам.
2 года я бегаю, да, но вот в этом смысле ты, конечно, меня подловила. Вот это признать, это тоже, потому что я-то смотрю на про-группу, и вот что они делают, я так. Они скайранеры, а я такой скайкроулер. Я даже не скайуокер, я скайкроулер.
Гульмира, бросай ты это дело, вернись к нам, стань нормальным паб-кроулером. Да. Так было весело. Когда...
А расскажи, как ты вообще, как произошел этот скачок квантумный? Как ты вдруг встала в один день и сказала себе, я сейчас поднимусь на 3000-ник бегом?
Такого не было.
Что должно произойти с человеком?
Они заманивали постепенно, милая.
Какие trials and tribulations, чтобы вот к этому решению прийти, потому что я себя порой заставляю сделать свои, там, не знаю, 10 тысяч шагов в день, которые не я заставляю, а мой телефон шеймит меня, как сова Дуолинго, просто Дуолинго, каждый день, что я веду очень такой сидячий, малоподвижный образ жизни.
10 тысяч шагов.
Я все время думаю о Гульмире. Она сейчас где-то под облаками, вообще, не знаю, страха и упрека бежит, а ты тут не можешь выйти в соседний парк, пройти 10 тысяч шагов.
Меня, собственно, такие же мысли и подвигли, Майя. Вот ровно то же самое. У меня не было желания Эверест покорить, и до сих пор его нет. Я вообще... В этом смысле у меня нет какого-то необходимого стремления до вершины дойти. Но у меня были переживания по поводу того, что после 35 я начала замечать, как сильно падают физические показатели вообще. Вот просто к 40 годам я поняла, что я ничего не делаю, и они просто летят в бездну. И моя подруга с медицинским образованием, она сказала, по факту у нас есть 10 лет для того, чтобы подготовиться к активной старости. И я
то
поняла.
Я уже упустила.
Ты
да,
уже
про...
да, пощелкала у меня сразу полтора года, но я боюсь, что не поможет уже отцу демократии.
35 до 45, да?
Нет, 40.
Съешь,
40 до 50.
Съешь это iPhone. Давай iPhone. Eat it. Too late.
Нет, оказывается, у тебя еще 5 лет, а у меня 7. Боже мой.
С 40 до 50, что типа у нас есть время.
Окей.
Да.
Хорошо.
И, собственно, я пошла заниматься физкультурой. Я, вернее, как? Я сидела и выбирала. Типа, это не то, это тоже мне не подходит. И просто один настойчивый друг, который в то время тренировал бегунов, он открывал трейл-направление, именно бег по горам. И вот прям как-то...
Прям зашло.
Нет, прям как-то сошлись. Я не знаю, зачем ему это было, но он месяца 2, наверное, меня обрабатывал и говорил, приди. И это был тот случай, как в том анекдоте, что легче дать, чем объяснить, почему нет.
Я тоже нуждаюсь в таких друзьях. Я поняла, что вообще неразумно ограничивать свой круг.
Только старыми алкоголиками, типа меня.
Малоподвижными интеллектуалами. Надо прямо людей из разных сфер жизни включать. И должны быть и gym buddies, и drinking buddies, и book buddies, и девочковые разговоры про отношения, и а он чё, а она чё. Усек.
Вот эта часть, это то тоже, про что я начала думать перед грядущей старостью. Это про... мой социальный атом, и про то, какую важную жизнь в моей жизни играют друзья. Это даже не романтический партнер, не все мужчины, которые мне нравятся. Это конкретно речь о друзьях, потому что ну кто? Кто с нами будет? Кроме наших погодок в то время, когда мы состаримся.
Абсолютно. У меня, знаете, еще навязчивая мысль последних лет, конечно, она и в этот год меня не отпускала, она о том, что надо что-то придумать и создавать какую-то деревню, покупать землю и строить что-то вроде деревни друзей, чтобы вместе жить, обороняться от зомби. Разумеется, это первый пункт в повестке. Второе — хорошо проводить время, обсуждать книжки, пить вино, заниматься фермерством. Ну и, в общем, вытирать друг другу пролившиеся капли овсяной каши, если начинается тремор. Ну, что-нибудь такое.
Я как-то более представлял себе какую-то более достойную старость, я не знаю.
Вообще, конечно, мы отвратительно унылые трио, которые в свои там 40-45 лет бесконечно говорит о старости. Мы подаем очень плохой пример нашим слушателям. Мне кажется, над нами смеются. Люди, которые записали себя в старцы заранее.
Но мне кажется, ты же сказала, что это какой-то кризис среднего возраста. Я, например, вот очень резко чувствую вот это вот ощущение, что реально, что старость подступает. И вот физические аспекты, о котором, Гульмира, говоришь, ты говоришь, да, то есть что реально тело начинает буквально распадаться на какие-то элементы. Это все ужасно неприятно, да. То есть ты понимаешь, что то, что раньше как-то оно держалось еще более-менее худо-бедно, то сейчас оно уже плохо работает, и это прям печальненько все. Вот эта концепция... Мне, знаете, наша общая подруга Сильджа Басова, она в свое время мне сказала, когда мы, в свою очередь, с ней подружились, она очень четко эту картинку прям видела, что это будет какой-то дом или вилла на берегу на Лазурном побережье, на берегу, что там, не знаю, Теренское море, да, или там Средиземное море. И там будет какой-то сад фруктовый. Хочется думать, что, надеяться, что не вишневый, что-нибудь такое менее чеховское. Вот. И мы там будем все в каких-нибудь там креслах-каталках, там укрытые пледом, короче, друг друга там тоже, в общем, подкалывать жестоко. И... Ну и винишка там тоже присутствовала, там, и, ну, по-моему, ее картинка обходилась без овсяной каши. И меня это в то время, знаете, так поражало, потому что, ну, нам было 21-23. Ну вот где-то так, да, то есть. И тогда уже Оселька, я не знаю, планировала ли она прям всерьез, что вот... Но она прямо видела для нее, вот, когда человек входил в ее близкий круг друзей...
Его приглашали в сад.
Он попадал, да, вот он попадал в этот ее ментальный сад, где мы сидим. Но причем у нее, мне нравилось всегда, что у нее всегда очень такие временные рамки были такие, типа, когда она будет по 150 лет. Ты такой думаешь, тут бы до 60 доковылять бы, знаете, это худо-бедно. А у нее был план на 150. Но, с другой стороны, почему нет? Прогресс не стоит на месте.
Ну, с учетом того, что она из нас самый тренд early adopter и человек чуткий вообще... к будущему и к трендам.
Может, она что-то считала из пространства, да.
Может, она что-то знает, да. Будем верить, Осель. Я хочу ей верить. Тем более она в здравоохранении работает.
Да.
Я хочу сказать про возрастной кризис, потому что мне это интересно. Ну вот смысл его в чем? В том, что какие-то старые механизмы, которые раньше были рабочие, они сейчас либо уже не работают, либо мы их не выбираем по каким-то причинам, да? То есть они уже свое отжили, и на их месте, то есть они разрушаются, должно построиться что-то новое. И вот в этом смысле вы обнаруживаете, потому что, ну, успешное прохождение кризиса, оно заканчивается наработкой чего-то нового. Кризис нужен для того, чтобы продвинуться на новый уровень.
Вот хорошо, правда, Майя сказала, что ты у нас есть такой какой-то аналитический...
Голос
центр
разума.
Да, вообще сегодняшней дискуссии, потому что я об этом думаю тоже регулярно и на постоянной основе о том, что вообще что происходит. Потому что понятно, что происходят какие-то вещи, которые довольно, опять же, довольно ординарные, да, то есть я ловлю себя на каких-то реакциях, а потом вдруг понимаю, что я помню своих старших родственников, коллег, друзей, whatever, да, которые проходили, и у них были те же самые тревоги, которые я в то время не понимал, да, то есть, например, ну, сейчас я четко понимаю, и меня немножко успокаивает, что это, видимо, та история, через которую проходит каждый из нас, да, что ничего такого уникального нет, что я вдруг задумываюсь в свои 40, там, неполные 44 года, да, задумываюсь там и о дряхлости, и о той болезни, которая меня в итоге унесет из мира живых, да, и куча разных других вещей. И я, например, принимая там душ, задумался вдруг о том, что я сам не заметил...
Сейчас будут пикантные подробности.
Милая, это какие, господи, там пожилой мужчина моет красной мочалочкой свое тело, там никаких пикантных подробностей в принципе быть не может. Я подумал о том, что очень много вещей переменилось давно. Я просто сейчас начал их замечать. Вернее, не то, что замечать, а обращать на них внимание. Да, то есть этот процесс, на самом деле, он же постоянный, да, нет такого, что там, окей, хорошо, там каждые 5 лет происходит какой-то, может быть, квантовый переход, да, то есть, но в целом все перемены происходят одновременно, параллельно, это такие растянутые во времени процессы и прочее, прочее.
Ты о физиологических переменах?
Нет, я в первую очередь о психологических, в первую очередь о подходах, о том, о другом, о третьем. Я, например, слушаю Гульмирку о том, как она говорит про то, как она нашла новую, наконец-то, способ выходить из тяжелого конфликта с друзьями, но при этом не через вот выжженную напалмом пустыню, да, и я понимаю, что это очень называется, потому что точно такие же реакции были бы у меня 2-3 года назад, год назад, может быть. В чем мой поинт? В том, что на самом деле старые механизмы отживают. Эти механизмы, они нам помогали выживать в первую очередь, во-вторых, они помогали нам быть успешными, да, то есть, по большому счету, опять же, выживать, 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 да, то есть чуть лучше есть, чуть лучше, я не знаю, чуть более, не знаю, комфортный круг людей вокруг себя иметь или что-то еще. И понятно, что эти стратегии, которые работают, когда тебе 15 лет или 5 лет или 25 лет, они не могут работать в 45. Это либо ты не в порядке, да, потому что ты остался ментально среди подростков, и тебя окружают подростки, да, то есть... И...
Ну, попрошу.
Ну, ты понимаешь, о чем я на самом деле. И я к чему? К тому, что вот этот процесс осознания того, что мир изменился, что ты изменился, что все вокруг тебя изменилось, и ты тоже уже не тот, который ты был, оно приходит какими-то щелчками, вот оно приходит какими-то откровениями, да, то есть оно просто... Ты в какой-то момент вдруг оглядываешься и понимаешь, что ты уже другой, и что вокруг тебя все другое. В том числе одно из открытий, например, этого года заключается еще и в том, что не святой я в белых одеждах, стоящий на холме, значит, над этим грешным миром, да, и не поруганный я добродетель. На самом деле я довольно опасное хищное создание, да, которое причиняет очень много беспокойства и страданий окружающим меня людям, да, то есть я начал ценить своих друзей в том числе, я думаю, это как ешь, крепкие надо иметь нервы, эти же люди еще к тому же и не пьют. С другой стороны, объясняет, почему многие из них начали активно бегать, заниматься йогой, там, плаванием, я не знаю, другими всякими медитациями и прочими практиками. Я такой думаю, все-таки...
Чтобы как-то уравновесить урон, наносимый общением с Мади.
Конечно. Потому что это нелегко. Потому что...
Знаешь, есть в французском такое выражение «пеше миньон», такая маленькая страстишка, грешная слабость, постыдная. Вот общение с Мадиком — это такой «пеше миньон». Надо сказать, что Мади очень много времени и усилий инвестирует в поддержание дружб многочисленных, прочных, качественных. И это очень крутое качество. И я думаю, что вот тот разговор, да, вот то направление, в котором пошел наш разговор о важности дружбы и социальных контактов таких вот на горизонтальном, человечном уровне, это, наверное, один из таких мега-итогов года, да, для всех. То, как мы справлялись с поддержанием вот этих вот everyday, ежедневных связей.
Да.
И как мы себя в этих связях чувствовали. Спасибо, что заставили меня думать об этом как о достижении. Наверное, я справлялась неплохо. Особенно, знаете, под антидепрессантами, когда я была просто само святое спокойствие и разрешала всем вокруг сорить, не убирать за собой посуду, говорить что угодно, веселиться, не веселиться.
Фишка в том, что это все время говорят же, помните, вот эти вот всякие разные восточные философии, да, вот эти все мудрости, там типа «будь в моменте», да, то есть там «находись здесь и сейчас» и прочее, прочее. Мне кажется, это одна из форм вот этой штуки общей, да, когда ты вдруг понимаешь, что тебе почти 44 года, да, то есть что ты вот находишься вот в этой точке, окружен вот этими людьми, да, с тобой, в твоей жизни происходит вот то-то, то-то и то-то, и что ты больше можешь не вести себя тем или иным образом, как ты привык себя вести долгие годы, да, спасаясь этим от разных тревог, страхов и чего угодно, да, то есть и мир не рухнул, да, то есть, а тебе просто стало еще почему-то легче жить. И это такой...
Может быть, это мудрость? Может быть, вот так вот мудрость в человеке?
Я надеюсь, но, с другой стороны, я столько у меня было таких открытий, да, после которых я себя опять находил, короче, в совершеннейшем детском саду, да, я про самого себя говорю, про свои реакции, про свое, так сказать, про свое восприятие мира и прочее, прочее, что я уже там на мудрость не претендую, но я такой думаю, ну, если это немножко позволяет вот этот вот ослабить хватку безумия собственного над самим собой, да, то это уже, ну, хороший результат, потому что, не знаю, хочется уже чуть-чуть больше покоя.
Да, напоминает мне траекторию поведения моего абиссинского кота,
который в первые годы своей жизни был, конечно, очень безумным товарищем и прыгал, подпрыгивал на 2 метра вверх, взбирался вверх по искусственной новогодней елке, обрывал шторы, один раз выпрыгнул из окна в погоне за скворцом афганским. А вы знаете, с годами он как-то стал ценить простое человеческое тепло, посидеть рядом, прийти посмотреть, как люди зубы чистят.
Такой был зайчик прямо.
Да. Так что это такой оптимальный, мне кажется, сценарий развития человека. Не превращаться с возрастом во все более противного и максималистского человека, максималистичного человека, а как-то вот смягчаться, наверное, мудреть. Надеюсь, все будем там.
У меня есть вопрос, который позволит нам заглянуть в 2026 год. Итоги подвели, теперь посмотрим в будущее. Во что вы хотели бы инвестировать в 2026 году? То, что связано лично с вами, либо с вашей личной жизнью?
Ну так завернула. Майя, давай ты.
Я бы хотела начать удовлетворять запросы своего приложения здоровья, своего шагомера и больше ходить в следующем году. Потому что я понимаю про себя, что я вообще-то организм, который был создан для быстрой ходьбы. Это всегда было моим любимым занятием. И я вот как-то подрасслабилась. Это первое. А второе, я хотела бы каким-то видом искусства неизвестно мне заняться. Неизвестно мне — это все, что не касается складывания слов в предложение. Что-то вот, чем я, может быть, не дерзала раньше заниматься. Вот, и попытаться найти дополнительные смыслы в этом искусстве. Не обязательно на уровне выдающемся. Я совершенно обыкновенный человек, как мы сегодня поняли.
Я даже не думал об этом, если честно. То есть, но сейчас, когда Гульмирка задала этот вопрос, я такой думаю, ага, интересно. И я понял, что у меня есть одна штука, которую я, короче, замыслил. Мне ее предложила одна моя старинная подруга, Ажарка Сабралиева, еще летом. И, если честно, я эту идею отбросил, потому что она, ну, во-первых, она мне показалась ужасно банальной, как говорит, по-моему, наш психолог, да, что там не было энергии. Но вдруг в какой-то момент я какую-то ночь, вот прерываясь между написанием, там, просмотром какого-нибудь там сериала и написанием о нем в Телеграме, я вдруг поймался на том, что я открыл Google Doc, и я в нем накидал план. Я пока не буду говорить, потому что я все еще суеверен. Я не знаю, там, я думаю, что это будет мультимедийный проект, я думаю, что там будет та вещь, которая важна для меня, потому что я поймал себя на том как-то раз, что я не писал для себя ничего 1 000 000 лет. Даже дневниковых записей не делал. Но вот так, чтобы писать для себя сказки, стихи, повести и прочее, это было очень большой важной частью моей жизни с 13 там, или с 12-11-летнего возраста до, не знаю, 30 с копейками лет, да, то есть как бы я всегда балансировал между ведениями социальных сетей, между своей работой как колумниста и публициста. У меня всегда оставался маленький огородик, что ли, маленький садик для самого себя, да, то есть, и я понял, что я 10 лет уже про это забыл, то есть это было мне уже неинтересно, я признал себе в том, что из меня писателя не получится, как бы, ну и ничего страшного, а тут я думаю, окей, то есть этот проект, он включает в себя большую часть вот такой литературную, I am getting kind of excited, да, то есть я потихонечку начинаю чувствовать вдохновение, потому что я вдруг увидел там определенный ракурс, с которого... Ну, лично мне будет интересно этим заниматься.
Вот когда, Майя, ты спросила меня про бег, почему я начала бегать вместе с одышкой при поднятии по лестнице вверх, да, я после 40 начала задумываться о ценности времени. Вот такое у меня было, правда, ощущение, что, ну, уже какая-то часть больше, ну, не большая, ну, хотелось бы верить, что не самое большее, да?
Если жить 150 лет, то, в принципе, только начала. Только приступила.
Но если брать средние цифры, 80, да, то уже...
Больше половины, да.
Пик пройден. То есть на горочке уже постояли, уже сели в сани, со скоростью несемся вниз. И поэтому я все время думаю про то, что время сокращается. Ну, в смысле, время жизни, да, и что оно уходит. Вот если раньше я весной, да, думала каждый раз, типа, хочу поехать и посмотреть на то, как цветут тюльпаны, маки. И в голове могло промелькнуть, ладно, в следующую весну. Если в эту не успею, в следующую весну точно поеду. А сейчас я каждый раз думаю, ну и сколько весен этих осталось, если с каждой так обходиться? Ну, серьезно. То есть на самом деле все не так просто, как в голове мы себе представляем. И поэтому я думаю про то, что я хочу инвестировать свои усилия, например, во внимание, ну, чтобы более внимательно относиться к тому, что происходит в моей жизни и к самой себе, собственно. И вот про это я хочу жить 26-й год.
Это прям кайф. Глубоко, прям хорошо.
Очень-очень классный резолюшн.
Да, это прям круто.
Природа, вот да. Вообще природа в моей жизни, она каждый год играет очень важную-важную роль. Я давно уже прихожу к ней как, не знаю, какой-то вселенской матери, чтобы припасть к ее коленям и утешиться. Я думаю, что в следующем году будет много природы по-прежнему в моей жизни.
Гулять по
контакта
парку
с природой.
Будешь. Природа плюс 10 тысяч шагов.
Парк это не совсем природа.
Она парком
называет
двухглазкий лес.
Ну да, наблюдение за микромиром, за растениями, за насекомыми, за птицами, за грибами, за пробуждением природы, за засыпанием природы,
ой,
за всеми
пошел
трансформациями,
пошел,
которые она проходит. Пошел Бианки, нет ничего более утешительного для меня.
У нас есть какие-то большие вещи, да, то есть которые мы преследуем, и есть какие-то, ну, какие-то полезные вещи и так далее. А я еще хочу пожелать нам, и теперь мы переходим к последней уже части, давайте пожелаем друг другу и нашим слушательницам, слушателям что-нибудь полезное и приятное. Я еще одна маленькая вещь, которую я в этом году, наверное, со мной случилось, это то, что я вернулся к страсти, и наконец-то я вдруг подумал, если не сейчас, то когда? Я начал собирать винтажные брошечки, потому что я всегда был поклонником как Сорока, всего блестящего и прочее. Это не какая-то такая страсть, которая у меня была, опять же, в подростковом возрасте, да, когда я там собирал активно там что-нибудь. А я собирал кучу всего, и марки, и там значки, и прочую фиготень. Вот. Но вот это маленькое хобби, что ли, вот эта маленькая интимная штука, она мне дает столько теплоты и какой-то дает мне такой успокаивающий момент, да, когда я там раз в 3 месяца, например, выбираюсь куда-то в другой город или в другую страну, да, или там на какой-нибудь наш
лошадиный
рынок, да, и прочее. И я вот выискиваю там что-то себе интересное, я это нахожу, я это присоединяю к своей маленькой коллекции, да, то есть, и это такой тоже маленький теплый огонек, да, который вот как осечку можно руки погреть, это очень здорово и приятно. Поэтому я желаю нам всем иметь такую вот маленькую, как ты говоришь, маленькую страстишку, да, вот эту...
Пиши-миньон.
Да, пиши-миньон. Короче, вот пусть у каждого из нас будет, вот кроме макромира, в котором мы достигаем успехов, да, или, не знаю, или бежим по горам от старости, от немощности, да, или наблюдаем за циклами природы, да, и временами года, и находим в этом какое-то свое успокоение, да, то есть чтобы у нас еще были вот такие маленькие радостные, такие маленькие увлеченницы, да, то есть мне кажется, это очень полезно.
Я хочу пожелать нашим слушателям, мне кажется, что этот выпуск будут слушать охотнее всего люди плюс-минус нашего возраста. Я хочу пожелать нашим слушателям качественного времени со своими родителями, которые стареют, и чудесных, классных открытий со своими друзьями и со своими детьми, если они у вас есть. Социальные связи. Давайте поддерживать те самые социальные связи, которые держат нас на плаву и в которых, мне кажется, и заключается смысл каждой отдельно взятой человеческой жизни. Простой, обыкновенной, но бесконечно прекрасной. С наступающим Новым годом!
А я желаю, чтобы с нашими слушательницами и слушателями происходили какие-то чудесные, прекрасные, интересные истории, о которых они бы писали нам.
Да.
Мы бы про них разговаривали.
Да.
Да, пожалуйста, присылайте нам свои мнения, вопросы, комментарии и критику. Мы не чураемся и критики тоже. А то что все похвала да похвала. Видите, мы уязвимы сейчас как никогда, и размякли, и вообще готовы к самобичеванию, поэтому критикуйте нас в том числе.
Вполне, да.
Это можно делать по адресу hello@manshuk.com. Маншук пишется через букву Q.
Как и положено, да. И мы очень благодарны тем, кто вместе с нами создает этот подкаст, в частности, наша доблестная звукорежиссерка Ирина Старовойтова.
И арт-директорка Женя Фазылова.
И самое главное, за что мы благодарны в этом году, и, собственно говоря, об этом поет Мэрайя Керри уже 30 с лишним лет, да, это «All I want for Christmas is you». Мы больше всего благодарны нашим слушательницам и слушателям за то, что вы с нами, за то, что вы задаете вопросы, за то, что вы иногда подпинываете нас в Инстаграме. Вот, поэтому огромное вам спасибо, что вы были с нами и этот год, и все предыдущие 5 лет уже, по-моему, да? Сколько мы делаем этот подкаст? 5 лет. О май гад, у нас юбилейный вообще сезон в этом году, оказывается. Вот. И огромное спасибо моим соавторкам и соведущим. Я очень сильно вас люблю, и я ужасно рад, что у нас есть такое маленькое альтруистическое увлечение, да, как наш подкаст.
Спасибо, я тоже вас очень сильно люблю. Так классно. Вот эти, что эти нити, они протягиваются между Стамбулом и Алматы.
Спасибо вам большое. С вами были ведущие подкаста «Аск Маншук» Гульмира Кусаинова,
Мади Мамбетов
и Майя Акишева. До новых встреч в новом году. Пока!
Пока! С праздником!
Пока-пока! С наступающим Новым годом! I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.